же родились, скажем, и выросли после того, как это все случилось. И, по-моему, их волнуют совершенно другие проблемы. По крайней мере, большую часть молодежи.
Геннадий, а ваше меркование, ваше тлумачение?
Починалось все за один из смутку и молчания. В 89-м году, 26-го красовика, вот это... Чернобыльская дата означалась Белорусским народным фронтом, вот как такая дата номинальная. А вот 30 вересня мы вышли уже на протестный чернобыльский шлях. И у першиню в 90-м году, 26-го красовика, вот эти две подеи, они объединялись. И когда они объединялись, тогда объединялась и громадская плынь, объединялись вокруг этой идеи чернобыльские группы и, конечно, все те политические рухи, которые уже возникли через Белорусским народным фронтом. Что дотычется дозволов, конечно, это помолково. Никто не дозволял проведение первого чернобыльского шляху. Наоборот, я свою первую судимость отримал как раз таки за то, что был организатором первого чернобыльского шляха. И очень тяжко было переконать людей. Тогда еще не было никакого опыта.
Есть тут больше и широкое питание. Чому Чернобыльская катастрофа не спородила у Беларуси, як, до речи, в Украине, як, до речи, у России, уплывового экологичного руху? Ну так, есть певные групповки, есть певные организации, але, ну, все ж таки, это чомусь подается, выглядая несувымерным той катастрофе, якая отбывалась. И тут, до речи, варто пригадать, что, вот, скажем, у истории Заходней Европы партии, политичные рухи, они повставали не из идеологии, не из того, что кто-то там в развяз хотел, ці там демократы хотел, а были разные социальные группы. Там, я не ведаю, вясковые господары, городская буржуазия, рабочие, с певными интересами. И партии, и рухи были выразниками не столько неких идеалов, кольки вот этих самых групповых интересов. Так вот, Чернобыльская катастрофа спородила, актуализовала, ну, самый базовый интерес – физичное выживание, уратование от радиационной погрозы. И вот, чему не возникла такой национальной, скажем так, толоки, чему не возникла адекватной политической формы отстоивания этого интереса? Тем больше, вот вы, Юры, сказали, что для молоди вогуле она не бачит проблему. Ну, проблема-то и она есть. Есть физиологичная проблема, есть проблема хворобов, а вот я навод и не бачить. Чому?
Ну, я скажу, что часть, скажем так, часть молодежи, которая занята абсолютно, ну, скажем, другими проблемами, она здесь не видит каких-то серьезных для себя проблем, тем более, что пропаганда работает. Пропаганда говорит, что все нормально, да не беспокойтесь, все будет хорошо. И, к большому сожалению, когда это повторяется каждый день по много раз, то большинство этому и верит. Есть молодежь, которых это волнует, которая готова что-то делать, и она как раз и делает. А есть те, которые видят эту проблему, но, к большому сожалению, они вообще уехали за границу, и таких очень много. Ну, а почему это движение не стало массовым? Опять же, фактор времени сыграл, и все это на первый план, по-моему, вышли проблемы, которые в глазах населения более актуальны. Это проблема выживания, это экономические, это проблема безопасности. И вот с помощью официальной пропаганды властей проблема Чернобыля отошла на задний план. Вот эта вот волна, которая была в конце 80-х, начало 90-х, нам удалось ее в свое время оседлать, но мы не удержались, и вот сейчас эта волна схлынула, ну а мы находимся, я имею в виду экологические движения, там, где мы находимся, к сожалению.
Олег, а як вы тлумачите? Ну, вот, як бы, что в смысле политичным покупают белорусы, и чему яны не покупают экологичную политику, скажем так? Это ж, ну, человек может там не цікавиться, там, я не ведаю, свободой слова, демократией, але, ну, своим-то выживанием он цікавится в любом выпадку. И коли это есть просто погроза его життю, то, сдавалось б, ён павінен, мог бы в гэтым удзельнічаць, але вот так высвятляецца на практыкі дэ-факта, што як бы вот такія ідэалы, там, дэмакратыя, правы чалавека, яны больш мабілізуюць людзей на палітычныя дзеянні, чым іх уласны вось такі масавы, масавідны інтарэс. Чаму?
Ну, калі мы кажам у вогуле пра сістэмны масавы рух, экалагічны рух у Ўсходняй Европе, то гэта вялікая праблема. То есть, калі мы паглядзім на ландшафт палітычных партый у Ўсходняй Европе, на палітычна-экалагічныя рухі, то трэба канстатаваць вельмі сумную карціну. Не ў воднай краіне Ўсходняй Европы, нават у Чэхіі, у гэтым блокі, дзе палітычна свядомасць на галаву вышэй, няма арганізаванага масавага экалагічнага руху. І калі мы будзем шукаць паралелі, то я думаю, это перш за ўсё Балгарія. Это, як вядома, таксама дэмакратычны рух паставіўся вакол гэтай экалагічнай праблемы ў горадзе Русі, да, там, дзе былі сфармаваныя першыя вось такія экалагічныя дэмакратычныя пратэсты, пасля якія перакінуліся на больш глабальную праблематыку. Няма ніводнага ў Ўсходняй Европе, у ліку ў Украіне, ў Расіі масавага экалагічнага руху. І праблема тут, безумоўна, звязаная з структурай грамадства, на маю думку, паколькі на Захадзе асновай, базай для экалагічных партый, экалагічных рухаў выступаў вось гэты прагрэсіўны сярэдні клас, у якога былі свае каштоўнасці, гэта так званыя новыя левыя, якія з'явіліся на палітычнай арэне пасля 68 году, у іх быў свой набор каштоўнасцей, свае забабоны, свая эстэтыка, тая жа рок-музыка. І за кошт гэтага была сфармаваная сацыяльная база экалагічнага руху. Прычым, калі мы кажам пра экалогію, мы не толькі кажам пра пытанне выжывання, мы кажам пра праблему талерантнасці, пра праблему таго дыялогу, паколькі паважлівае стаўленне да іншага ўвогуле як феномена, яно патрабуе некага дыялогу, некай дэмакратыі. Таму гэта больш шырокае пытанне экалагічны рух. І калі мы глядзім на беларускія грамадства, дзе вось гэтыя фрагменты, сацыяльныя фрагменты, якія могуць стаць базай для сістэмнага стабільнага экалагічнага руху, то ну, трэба спазнаць, што да, іх няма вось такім, як на Захадзе. Але гэта не значыць, што няма вось нейкіх такіх папярэдніх ужо фрагментаў. Ужо зараз існуе дастаткова моцны рух за альтэрнатыўна спажывецтва, напрыклад, у беларускім грамадстве, гэта веласіпедны рух. І таму я ўжо так не маляваў карцінку вось як бы вельмі так сумна, вельмі такіх, ну, такім як бы мінорным падыходзе. На самой справе, ось я чым больш кантактую, тым я бачу, што экалагічны рух сапраўды, ён сапраўды зараз фармуецца, і прычым ён фармуецца ўжо не як вось такі як спантанны, нейкі стыхійны рух, а больш сістэмны, і сапраўды спрабуюць разумець такі прававыя пытанні, што значыць там павышэнне коштаў на бензін і гэтак далей. Гэта ўсё дэбаты на форумах. Таму я думаю, што не так ўсё ўжо кепска, калі мы паглядзім. І яшчэ адзін момант, які мне быў вельмі цікава падкрэсліць. Вось мы кажам пра то, што дзяржава, прапаганда, але давайте не забываць пра тое, што сам мадэль экалагічнага руху, як ён жыву, якую падтрымліваў дэмакратычны рух у 80-90-е годы, я разбару гэты рух экалагічны, то такое НЖО. НЖО – 20 чалавек, якія жывуць на гранты, якія не зацікаўлены ў прыродзе, ў пашырэнні гэтага руху. І тое, што вось наша дэмакратычная субсупольнасць, яна абітала вось гэта імпорт гэтай мадэлі, это, мне здаецца, таксама была вельмі адмоўны фактар, які спрычыніў тую сістэму, сітуацыю, яку мы зараз бачым. Яшчэ адзін момант, это тое, давайте узгадаем, чаму пачаліся антычарнобыльскія рэформы. З таго, што Сусветны банк прапанаваў нашаму ўраду пачаць рэкультывацыю чарнобыльскіх зямель. І вся наша ліберальная тусоўка вітала гэты праект. Самі словы такі, як чарнобыльскі паразіт, сацыяльны паразітызм, там, комплекс ахвяры. І он прыйшоў у дыскус улады пра публікацыю Рамчука. І гэта таксама факт. І той факт, што антычарнобыльскія законы праводзіла Морава, якая была сябрам АГП, гэта таксама факт. І вось як бы адмаўляць адмоўны роль таго дэмакратычнага руху, які быў у 90-е годы, у тым, што ў нас няма шырокага экалагічнага руху, трэба таксама.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – ядерная энергетыка і беларускае грамадства. Дыскусію вядзе Юрый Дракахруст.
Господар Грушавы, фонды детям Чернобыля. Это было реальное, так бы мовить, утягивание, ангажование людей в некую супольную деятельность. Вот это были вывезены, накольки я памятаю, тысячи, махчима, десятки тысяч детей за мяжу. И вот типа встала с гэтага некая такая больш-менш устойливая социальная структура.
Я все-таки хотел бы крануть еще трохи попереднее питание. Потому что я удельник того, что отбывалось в Чернобыльском законодавстве, в чернобыльских дискуссиях, в чернобыльском громадском рухе. И я не могу погодиться с тем, что миновито некие демократичные особы головную шкоду нанесли тому, что сегодня разглядается как экологичный рух на Беларуси. И могу сказать, что в 91-92 годах не только стихийно, але и достаточно организовано, хотя про структуры фонда «Детям Чернобыля», спочатку это был комитет «Дети Чернобыля» Белорусского народного фронта, мы отримали 14 тысяч только гуляковых севров. 72 районы на Беларуси имели зарегистрованные, причем довольно массовые суполки, которые занимались чернобыльскими справами. Это не десятки тысяч детей, которые ездили за межу. Это десятки тысяч людей, дорослых, которые удельничали в самых разностайных программах. Питание, чему это все засталося спочатку на вот этом уровне руха самодопомоги, саморатования, не отримало развития. Отказ довольно складанный, але он есть. Для того, как переутвориться в некий политично ориентованный рух, одной структуры недостатково. На самой справе мне пропоновали еще в 92-м годе засновать партию чернобыльскую. И я думаю, что она была, может, самой массовой тогда. Але капрухаться в этом накерунку, треба было иметь, окромя этой структуры, окромя этих вот активных сябров этого руху, треба было иметь еще идеологию. Причем в каком сенсе? Идеологию в сенсе меты, якой мы будем досягать, коли імкнемся до улады. Политика без улады – это не политика. И вот чернобыльский рух, он как раз не имел такой идеологии. И он не мкнулся до улады. Там не было тех идей, которые могли бы не только объединять людей метой саморатования, але еще и объединять людей метой перетворения державы. Тогда я шмат посодейничал, как идеология заховывалась та, с якой мы починали. Идеология в чернобыльском рухе заставалась идеологией Белорусского народного фронта. Иншей альтернативной не было. Экологические идеи на початку 90-х годов на Беларуси уволили не основали. Я сам, Светка, я удельничал в дискуссиях у Немеччине с керуниками зеленых, и я переконывал их, что зеленые партии, зеленые рухи николи не могут уходить у парламента. Они не повинны уходить во владу. Они повинны заставаться громадянской супольностью. Вот эта идея заховать статус структур громадянской супольности, вот она была головной тогда, у первые годы чернобыльского руху, и она была довольно поспеховой. Але отбылось то, что литерально проз некольки, там, 2-3 годы разбурение советской системы, вот крах этого уклада социально-экономичного привел населенство, людей у такой городный стан. Стали заводы. Вы, коли ласка, вот попробуйте вернуться в те часы, и вы увидите, насколько изменились умовы жизни людей. В этих умовах уже наши объединяющие идеи, они были отсунуты на другой план. Пришла мощная идеология, которая говорила, мы запустим заводы, мы снова веримся до того, что было, мы снова объединяемся в единую силу. И вот те, покуль еще первопочатковые структуры громадянской супольности, которые дали нам вот эти чернобыльские инициативы, они поступово начали размываться. Люди поступово начали отходить. К 95-96 году так отрымалось, что мы на самой справе перетворились у доброчинной организации.
Юрий, тут вот Олег скритиковал ваших коллег по партии, насколько я разумею, и господара Романчука, и господарню Морову, вот что вот миновито яны их руками, так бы мовить, и душился экологичный рух. Или ласка, вам слово для отказа.
Трудно отвечать за действия своих коллег, но я не думаю, что, скажем, их вклад в то, что произошло, настолько существенен. Я здесь полностью согласен с Геннадием, что основная эта загвоздка в том, что проблемы жизненные, сиюминутные, перед людьми выросли внезапно, и они заслонили все то, что было до этого. Потому что, ну, Чернобыль, радиация, это как-то вот постепенно, это не видно, это влияет на здоровье, да. Но когда в 90-е годы люди месяцами не получали зарплату, когда действительно все закрылись предприятия, и я хорошо помню, как вот у нас в городе, в Гомеле, перекрывали люди улицы, перекрывали дороги, и с целью добиться, чтобы им выплатили зарплату, которую они заработали. И о какой здесь экологии можно было тогда говорить? То есть вот это была причина того, что сошли на нет действительно массовые движения, организации, которые тогда существовали. Сейчас, я думаю, что, конечно, время упущено, потому что, скажем, это касается не только проблемы Чернобыля, это касается и других проблем. Люди хотят перемен, но они боятся этих перемен и защищают вот свою какую-то вот эфемерную стабильность. Они защищают свою синицу в руке и не хотят лезть куда-то за журавлем. И это касается и экологического движения. И я думаю, что впереди нас ждут в этом плане не лучшие времена. Но я согласен с тем, что, конечно же, нужно работать, пытаться работать системно, что вот и Олег делает, и его друзья, ну и по мере возможности, и мы как-то будем, ветераны движения, присоединяться к этому.
А вот зараз про час и про подеи часу. Ну, вот, саправды, вы, коллеги, описали вот эту ситуацию, что на самом речь-то это уже, может, забылось, экологичный рух был довольно развитый, разгалинованный, але, ну, вот этот вот экономичный обвал, он, как бы,